С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Смена международных миссий в Косове. Политический аспект. В Кирове открыт памятник жертвам политических репрессий. Сколько стоит выпускной школьный вечер? Репортаж из Челябинска. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – международная, балканская. Сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН, на котором намечено рассмотреть доклад генерального секретаря Пан Ги Муна по ситуации в Косово. Пан Ги Мун предлагает изменить структуру и формат миссии в Косово, включая ее новую европейскую программу EULEX. Официальный Белград выступает против такого плана, считая его поддержкой независимости Косово от Сербии. Несмотря на официальное признание косовского государства десятками стран, в том числе многими странами Европы, сербские власти считают отделение Косово нарушением территориальной целостности Сербии. Эту позицию поддерживают постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и Китай. Обе страны обладают в Совете правом вето. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Пан Ги Мун признает, что предложенный им план не может удовлетворить все стороны косовского конфликта, однако очевидно, что своей целью генеральный секретарь ООН ставит усиление роли Европейского Союза в действующей сейчас в Косове миссии Организации Объединенных Наций. Размещение миссии ЕС было одобрено руководством Союза еще в феврале этого года, однако до сих пор прибывшие в Косово сотрудники миссии занимаются подготовительной работой. Сложности связаны прежде всего с отрицательным отношением к ЕС жителей сербских анклавов Косово. Белград по-прежнему считает провозглашение независимости Косово противоречащим резолюции Совета безопасности ООН. Для обсуждения ситуации в Нью-Йорк вылетел президент Сербии Борис Тадич. В заседании Совбеза ООН примет участие и косовский президент Фатмир Сейдиу. Тему продолжит белградский корреспондент Радио Свобода Айе Куге.
Белград не поддерживает идею переустройства гражданской миссии ООН Косово таким образом, чтобы в ее рамках начала действовать новая миссия Евросоюза EULEX. Отправляясь на заседание Совета безопасности ООН, президент Сербии Борис Тадич заявил: «Для нас приемлема любая международная гражданская миссия, имеющая мандат Совета безопасности ООН, но при условии, что она не навязывает никакую независимость Косово и Метохии, включая план Ахтисаари. Еще раз хочу напомнить, что только Совет Безопасности имеет право проводить реконфигурацию международного гражданского присутствия. Это не может сделать генеральный секретарь ООН, не обладающий такими полномочиями». Сербы в Совете Безопасности ООН рассчитывают на поддержку России. В политических кругах Сербии заметна удовлетворенность тем фактом, что до сих пор все планы смены миссии ООН на миссию Европейского Союза провалились. На самом деле пару сотен представителей EULEX-а уже с начала года находятся в Косово, занимаясь подготовительной работой. Однако сербы свои анклавы их не пропускают. Существует запрет сербским политикам и даже обычным гражданам общаться с ними. Министр по Косово в правительстве Сербии Слободан Самарджич сказал прямо: «Согласно нашей непоколебимой государственной позиции, миссия EULEX не может разместиться в Косово и Метохии. Она незаконна. Причина – мандат EULEX опирается на план Ахтисаари, имея задачу поддерживать независимость Косово». Проблема состоит в том, что планом международного посредника Мартии Ахтисаари Косово получило так называемую независимость под международным контролем. А Сербия и дальше считает Косово частью своей территории. Планом Ахтисаари было предусмотрено, что 4 месяца после провозглашения независимости Косово от Сербии косовские власти примут от Временной администрации ООН УНМИК на себе основные полномочия управления новым государством. УНМИК, находящийся в Косово 1999 года, собирался уходить, а Европейская гражданская миссия с 15 июня взять на себя обязанности в области охраны порядка, юстиции и таможни. Пока развертывание этой миссии откладывается. Для сербов EULEX символизирует признание международным сообществом независимости Косово, и поэтому такое сопротивление его приходу. Белградский независимый аналитик оценивает, что идея генерального секретаря ООН передать с гражданской миссии ЕС часть полномочий нынешней миссии Косово поступила в неподходящий для Сербии момент. Сербские политики заняты проблемами формирования нового правительства, и ныне им компромисс с международным сообществом не отвечает по внутриполитическим причинам.
Рассказывал и корреспондент Радио Свобода в Белграде о Якуге. О тонкостях формата международного присутствия в Косове в интервью Радио Свобода рассказал эксперт Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергей Романенко. Моя коллега Евгения Назарец начала беседу с ним с вопроса, имеет ли какое-то отношение именно к уровню обеспечения безопасности то, какой контингент будет в Косове, ООН или Европейского Союза.
Безусловно, имеет, потому что это вопрос полномочий, вопрос статуса, вопрос легитимности и признания обеими сторонами деятельности этого института. И, честно говоря, я бы согласился вот с теми белградскими коллегами, о которых упомянула Ая, о Куге. В очередной раз, к сожалению, судьба демократии в Сербии приносится в жертву вот каким-то внешнеполитическим расчетам. Что сейчас происходит, конечно, вынуждает коалицию за европейскую Сербию во главе с президентом Тадичем идти на большие уступки коалиционным партнерам из социалистической партии Сербии, если такое правительство вообще будет создано.
Чьи политические интересы еще на международной арене задеты в этом вопросе?
Ну, безусловно, конечно, Россия, потому что если будет принято решение в обход Совета Безопасности ООН, это будет означать сокращение влияния России не только в Балканах, но и в принципе. Но дело в том, что это затрагивает и непосредственно интересы ООН, потому что таким образом подчеркивается кризисное состояние, в котором находится эта организация, созданная, как известно, после Второй мировой войны. И, безусловно, она нуждается, конечно, в реформах, но нельзя просто, так сказать, оставлять пустоту.
Какие шаги может потенциально предпринять Россия дипломатически, либо какие-то еще для того, чтобы, ну, попытаться отстоять свои интересы в этом вопросе?
Вы знаете, это сложный вопрос. Дело в том, что даже если Россия будет выступать против, даже если она наложит вето на какие-то решения, которые будут предложены Советом Безопасности, все равно совершенно очевидно, что назад пути нет, и Косово в состав Сербии не вернется. Просто это невозможно обеспечить физически никакой миссии, никакому государству.
Говорил эксперт по странам бывшей Югославии, сотрудник Института международных экономических и политических исследований Академии наук России Сергей Романенко. Вопросы ему задавала моя московская коллега Евгения Назарец. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, напомню, что все наши материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут, и действительно, главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Воинскую часть, в которой это произошло, суд обязал выплатить по, 150 тысяч рублей семье пострадавшего. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Ее подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег. В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном управлении республики. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК-БП. И еще одна новость. Партия «Яблоко» накануне съезда. Съезд начнется завтра. В партии, как известно, существуют довольно серьезные разногласия, поговаривают даже о возможности исключения из нее нескольких очень важных и активных фигур. Так вот, раскол в партии «Яблоко» накануне партийного съезда, об этом мы будем говорить примерно через 2 часа в выпуске, информационном выпуске программы «Время свободы», и подробнее уже с комментариями среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас на очереди обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с российских тем.
Итальянская интернет-газета «L'Occidentale Orientamento Quotidiano» сегодня рисует портрет нового российского президента. Сумеет ли Медведев противостоять российским нефтяным гигантам, пишет Дмитрий Заславский. Президент, которого в Москве уже называют юристом на троне, резко осуждает юридический нигилизм и выступает с такими громкими предложениями, как, например, превратить рубль в валюту национального резерва. Или же обращается с многократными призывами к международному сообществу об ускоренном вступлении России во Всемирную торговую организацию. Но когда речь заходит о том, чтобы от слов перейти к делу, Медведев проявляет крайнюю осторожность в определении конкретных мер. Как можно использовать рубль в качестве резервной валюты, если официальная инфляция превышает 12%? А по неофициальным данным достигает 20%. Президент пока не предоставил никакого конкретного плана по резкому сокращению инфляции, необходимому условию того, чтобы рубль мог стать валютой международного резерва. Чтобы ускорить вступление в ВТО, Медведев мог бы просто отменить указ своего предшественника Владимира Путина, который всего два месяца назад позволил как государственным, так и частным предприятиям устанавливать прямые коммерческие отношения с автономными республиками Абхазии и Южной Осетии, входящими в состав Грузии. Грузия рассматривает этот указ как попытку ползучей аннексии республик Российской Федерации. Уже будучи членом ВТО, всеми силами противится вступлению туда России. Вне всякого сомнения, утверждение Медведева о том, что Россия пока еще страна правового нигилизма, лишь поощряет попытки российских государственных нефтяных гигантов вынудить British Petroleum продать им по бросовой цене ее долю в российских нефтяных разработках. Тактика устранения конкурента с использованием агентства по налогам и сборам или по защите окружающей среды уже применялась в случае с Юкосом и Шелл. Сумеет ли Медведев противостоять, по крайней мере, этому последнему и серьезному проявлению русского правового нигилизма?
Ну, это портрет Медведева, который скорее является просто набором вопросов и ответов, вернее, попыток ответов на эти темы. Ну, а сейчас вернемся к, пожалуй, самой интересной теме последних 10 дней, к футболу. Что пишут?
Ну, в общем, это, пожалуй, победа России, это едва ли не основной сюжет в европейской печати.
Ну, я думаю, теперь еще победа Германии вчера.
Да, и Либерасион сегодня, шериф Гимур, анализирует российскую игру. Вот постсоветская Россия впервые выходит в четвертьфинал. Логично. В конце концов, возглавляющий сборную чудотворец Гус Хиддинк не вчера родился. Каждый раз, когда он берется тренировать команду, Южную Корею в 2002, Австралию в 2006, она преодолевает отборочную стадию. И на этот раз Гус оказался достаточно опытен, чтобы преодолеть препятствия в лице шведов с их прозрачным социал-демократическим футболом и киевской тактикой. Новость состоит в том, что теперь у него есть настоящий футболист. Хотя в высшей степени коллективная игра, унаследованная от СССР, все еще преобладает, сегодня Россия блистает благодаря отдельным индивидуальностям. Российские футболисты вполне соответствуют девизу «хорошая игра, хорошие деньги». Голландский тренер, возглавив сборную в 2006 году, сначала узнавал этих новых русских с удивленным удовлетворением. Я думал, что большинство юных богачей, скорее всего, окажутся декадентами, ни к чему по-настоящему не стремящимися. Но это было не так. Оставалось только заставить их много работать и привить им голландскую модель игры, организованность атаки и думающие игроки. Движение мяча в стиле сперматозоида с напряженными моментами и прорывами вперед, часто заканчивающимися оплодотворением. Хиддинк высказал удовлетворение. Раньше они играли на флангах или в обороне, теперь они играют от нападения. Кроме всего прочего, эта команда с самым низким средним возрастом на турнире, 25 лет и 7 месяцев. Спортсмены находятся в прекрасной форме, спонсором выступает царь Абрамович. Воображение не в силах представить, какой будет праздник, если в субботу Россия выиграет у своей команды близнеца Голландии. Это будет зрелищный матч, обещает Хиддинк.
Какой стиль? Социал-демократическая тактика и киевское нападение. А если продолжить, у французы сыграли не как Шатёна Дюпап, да? Итальянцы как Гуччи нападают. Замечательная статья.
Ну, в футбольных обзорах эта стилистика, кстати, присутствует довольно часто.
И осталось буквально несколько секунд еще.
Ну, давайте, Фигаро, с августа прошлого года люди, путешествовавшие по западному побережью Канады, находили кроссовки с отрубленными ступнями на пляжах провинции. Анализ ДНК трех первых ступней не позволил определить, кому они принадлежали. И по сей день следствие воздерживается от окончательных выводов. Оно в тупике. Невозможно определить, строятся разные предположения. То ли это жертвы катастрофы, то ли жертвы цунами, то ли эти ступни приплыли. Но вот сегодня появилось сообщение, что одна ступня вообще принадлежит животным.
Да, но почему-то была в обуви. Так что все очень странно. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий, с которым мы встретимся через два часа. Будем обсуждать американские публикации. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская мемориальная тема. В центре Кирова сегодня открыт памятник жертвам политических репрессий. Это первый подобный мемориал в центральной России, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Киров, центр города, набережная Грина. Через несколько минут здесь будет открыт памятник жертвам политических репрессий. Собралось не так уж много людей, и в основном это люди пожилые. Некоторые из них не могут сдержать слезы.
А чтобы почтить памятник, который установлен тем репрессированным, которых подвергли расстрелу. У меня погиб отец, его расстреляли.
Я сама родилась на спецпоселении. Родители были вывезены с Вятской земли за Урал. Родители, которым все от роду было 20 лет. Вот такие были в те времена кулаки.
У меня погиб дедушка моего мужа. Он был священник в Кировской области и погиб на Соловецких островах.
Решением Кировской городской думы от 6 февраля 2008 года удовлетворено обращение Вятской региональной общественной организации жертв незаконных политических репрессий об установке памятника жертвам политических репрессий в городе Кирове. Мы собрались сегодня на митинг.
Из представителей власти на митинге присутствовал глава Кирова Владимир Быков, губернатор Кировской области Николай Шаклеин. Несмотря на многочисленные приглашения на открытие памятника, не приехал. Заочно к первому лицу области обратился бывший узник концлагеря советского и фашистского Владимир Пшеничный.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам, когда же вы восстановите наши права по льготам и все прочее. Мы находимся в таком положении, люди в возрасте до 90 лет, никому не нужные. Вообще лекарства отменили, все кругом. Неужели губернатор Кировской области не мог найти эту сумму денег? На электричках не каждый же день ездят такие люди в преклонном возрасте.
Когда церемония открытия памятника жертвам политических репрессий была уже практически завершена, неожиданно из толпы к микрофону вышла тоненькая пожилая женщина Инесса Абрамшева и прочитала только что написанные стихи.
Кровавый юбилей прошел, но метроном в сердцах не умолкает. Замученные к нам с небес взывают и к покаянию вместе с нами призывают.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Еще одна региональная городская тема. На этот раз речь пойдет о проблемах детей-сирот. В Томске на так называемой гражданской лиге эти проблемы обсуждали региональные власти, представители органов опеки и общественные деятели. Среди прочих вопросов, как обеспечить всех выпускников детдомов жильем. Одновременно в городе прошел первый общий для всех выпускников детских домов Томской области выпускной вечер, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Здравствуйте, выпускники 2008 года.
На Томском причале расстелены красные дорожки, кругом шары и праздничные плакаты. Вместо выпускного бала – выпускной на теплоходе. Прежде чем отправиться в плавание – торжественная линейка. Впервые в Томске собрали вместе выпускников всех детских домов области. Организовали встречу общественная организация «Хобби-центр» при поддержке региональных властей. Выпускной для воспитанников детских домов – праздник тревожный. Главная проблема, которая волнует молодежь – где жить после выпуска из детдома.
Первая трудность – то, что мы должны вот поступить и хорошо сдать экзамен в техникум, там, в училище или в лицее. Вот это самое главное. А остальное идет насчет жилья, насчет проживания. Вот. Это вот самые трудности, которые будут. Выпускники приходят, которые бывшие выпускники, и говорят, что, конечно, в детском доме лучше жить, что все готово, а там надо это самим зарабатывать, самим. Да, и все делать самой.
Виктор Житков, выпускник детского дома «Орлиное гнездо», окончил школу с отличием, собирается поступать в Московский госуниверситет на политологию. У Вити есть красный диплом, есть желание учиться, нет только денег, чтобы до Москвы доехать. Выпускник детского дома еще только готовится стать политологом, но уже дает свои первые оценки нынешней политике федеральных властей.
Поскольку вот я, допустим, сирота-пенсионер, да, и одним из вот действий, вот монетизация льгот, помните, да, я сейчас вот вынужден, я так как учусь в школе, а в Орлиное гнездо находится в пригороде, то мне достаточно тяжело добираться до школы, а денег, то есть денег, то есть, вот, видите, все дело в деньги уходит, то есть очень много там деньги, сейчас, поскольку все на коммерческой основе, все курсы, то есть либо договариваться, либо где-то упрашивать, либо спонсоров и так далее.
Проблема неустроенности выпускников детских домов – головная боль власти, признается Игорь Чернышов, депутат Госдумы Томской области, и объясняет, вопросы жилья для детей-сирот только на местном уровне не решить.
В бюджете этого года нам удалось предусмотреть средства в размере 5 миллионов рублей для того, чтобы хоть как-то лед тронулся, но, честно, это капля в море. Капля в море, и по этому году задача будет решена только в размере одной квартиры в каждом муниципальном образовании. К сожалению, мы предполагаем, бюджет располагает тем, что есть самая острая действительно проблема сегодня для выпускников детских домов.
Среди гостей на выпускном балу волонтеры из Америки. Их некоммерческая организация «Окрыленные надеждой» сотрудничает с томскими общественниками уже не первый год. Сейчас американцы собирают информацию о том, какая помощь нужна детским домам, чтобы потом в Америке найти спонсоров и вернуться назад в Томск уже с конкретной помощью. Колин Холлис, руководитель организации, сама несколько лет назад усыновила ребенка из России. Вот как она объясняет свою миссию. Несколько лет назад, когда мы усыновили ребенка, мы были под впечатлением. И теперь очень хотим помочь тем, кто сегодня заботится об этих детях. Я безумно рада быть здесь сегодня с детьми. Сейчас, когда у меня у самой сын, и я вижу, какой у меня есть потенциал, чтобы помогать таким детям, чтобы вот так видеть их улыбающиеся лица, я собираюсь продолжать поддерживать директоров детских домов и воспитателей, помогать им делать эту великую работу. Сказала Колин Холлис. Еще год назад визит американских волонтеров в Томск был невозможен, говорит руководитель общественной организации «Хобби-центр» Борис Чернов. Учреждения, где живут дети-сироты, для иностранцев были закрыты. Сейчас ситуация несколько изменилась.
Я надеюсь, что вот такие совместные проекты с нашей стороны при помощи иностранных друзей, то есть они только пойдут на пользу этим ребятишкам. Потому что в проектах у нас есть, в планах есть совместные проекты по развитию институтов семейных обустройства здесь, в России. Вот в Соединенных Штатах накоплен по этому поводу достаточно большой опыт, есть интересные примеры. С более старшими ребятами это помощь профессионального самоопределения, помощь выпускникам, то есть постинтернатное сопровождение. То есть достаточно серьезные вещи, которые очень актуальны для этой группы детей у нас. И вот такие контакты, они дают понимание вот нашим друзьям вообще, что происходит, как происходит, какие процессы, какие наиболее актуальны.
Директора детских домов не скрывают государственного обеспечения, хватает лишь на самое необходимое, поэтому от иностранной помощи не отказываются. По официальной статистике, в Томской области сегодня живут более 6 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпускники детских домов и сами должны помогать друг другу, поэтому нужно объединяться, решили в Томске, и создали ассоциацию выпускников детских домов «Спутник», чтобы, выходя в большое плавание, бывшие воспитанники детдомов не утонули. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Воинскую часть, в которой это произошло, суд обязал выплатить 150 тысяч рублей семье пострадавшего. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Ее подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег. Чечне. Следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном управлении республики. Прокуратура Москвы выявила незначительное нарушение трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК BP. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно важное российское событие – это, конечно же, выпускные школьные вечера, которые сегодня проходят. Поговорим о том, как они проходят в Челябинской области. В этом году учебу заканчивает 129 челябинских 11 классов. Отмечать выпускной в 9 классе будет 114. Следить за порядком на каждом из этих мероприятий, конечно же, призвана милиция. Еще 400 милиционеров будут дежурить около учебных заведений на популярных выпускников маршрутах. Готовятся к выпускным и родители. Торжественное прощание детей со школой стоит недешево. О том, сколько на самом деле стоит сегодня попрощаться со школой в Челябинской области, в репортаже Александра Валиева.
Выпускные экзамены для челябинских 11-классников позади. И в городе с 20 по 25 июня пройдут выпускные вечера. Вариантов их проведения в Челябинске масса. От самых шумных и пафосных, например, организовать вечеринку в одном из развлекательных заведений города, до экономичных. Остаться в школе и сделать все своими силами. Одним из самых популярных мест для выпускных является развлекательный комплекс «Мегаполис». Банкеты там уже расписаны под завязку. Стоимость для выпускника 11 класса составит 2500. В эту сумму входит минимальное угощение, бутылка шампанского на столик, шоу-программа. Организуют подобные вечера как минимум для 50 персон. В одной из челябинских фирм, специализирующихся на проведении праздников, сказали, что минимальная стоимость организации выпускного – 15 тысяч. За эту сумму пригласят ведущего, диджея с аппаратурой и украсят зал. Аренда зала, охрана, а также дополнительные элементы шоу за отдельную плату. А вот что рассказывает о расходах на выпускной вечер один из челябинских 11-классников.
Выпускной мы наш празднуем 20 июня. Всю организацию праздника взяли на себя учителя, и они решили, что мы будем это дело праздновать на базе Dolce Vita, которая находится в Челябинской области. Там будет шоу-программа, включающая в себя шоу-балеты и анимацию, которая будет на дискотеке. А перед этим будет там вручение аттестатов. Стоимость базы с каждого человека у нас была по 3000 рублей. В нее входит транспорт и домик плюс программа. Далее мы потом скидывались на подарок учителям. Это примерно по 1000 рублей с каждого человека. И на алкоголь тоже примерно еще по 1000 рублей. Для костюма, ну, я потратил на костюм 15 тысяч рублей.
Главная статья расходов для выпускника – наряд. Девушки потратят на платье от 3 до 5 тысяч минимум. Верхнего предела не существует. Привести в порядок волосы в салоне красоты – еще примерно 500 рублей. Сложная прическа, конечно, дороже. Костюмы для мальчиков тоже поражают ценовым диапазоном. Все зависит от материальной возможности и желания отличиться. Дополнительные и традиционные статьи расходов – подарки учителям. Охрану порядка в городе в дни выпускных балов будут обеспечивать усиленные отряды милиции. Общегородской выпускной бал состоится 25 июня. В этом году аттестаты о получении полного среднего образования получат 24 395 выпускников 11 классов школ Челябинской области, в том числе 6443 учащихся школ Челябинска. Аттестаты о неполном среднем образовании получат 9147 человек. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона мой коллега Петр Вайль.
В Мадридском музее Прадо открылась и продлится до 7 сентября большая выставка «Портрет эпохи Возрождения». Экспозиция охватывает двухвековой период – с начала 15-го до конца 16-го столетия и всю Европу – от Нидерландов до Италии. Выставка разбита на разделы – любовь и семья, дружба, интересы, профессии, статус, автопортрет, придворный портрет. Среди экспонатов такие шедевры, как Сиджизмонта Малатеста, работы Пьера Делла Франческо, Маргарет, жена художника Яна Ван Эйка, бюст юноши Донателло, дама с белкой Ганса Гальбейна, старик с внуком Доменика Герландая. Голливудская торговая палата назвала имена 25 артистов, чьи именные звезды украсят променад славы на Голливуд-бульваре в Лос-Анджелесе. Среди них певица Шакира, актриса Камерон Диас, актер Роберт Дауни-младший и другие. Все звезды будут вмонтированы в тротуар бульвара в течение будущего года, а о времени каждой из торжественных церемоний посвящения будет объявлено особо. Парижская Эйфелева башня, начиная с 30 июня и в течение 2 месяцев, с наступлением темноты будет освещена синим цветом с большим кругом из желтых звезд посередине. Таким образом, Франция отметит свое председательство в Европейском Союзе, которое продлится всю вторую половину 2008 года. Во Флоренции состоялся показ коллекции известного дизайнера одежды Дианы фон Фюрстенберг, на которой собрались такие звезды высшего общества Италии, как графиня Бона Фрескобальди, телеведущая Эва Лонгория, члены семьи автомагнатов Аньели и другие. На подиуме были представлены 62 наряда. На поклоны Диана фон Фюрстенберг выходила вместе с русской манекенщицей Натальей Водяновой. Показ, ставший престижным светским событием, завершился ужином в садах Ториджани. В московском издательстве «Роспен» вышел дневник Л. А. Тихомирова 1915-1917 годы. Лев Тихомиров, бывший член исполнительного комитета народной воли, в молодости убежденный в необходимости революционного преобразования общества, позже из эмиграции написал покаянное письмо императору Александру III, который разрешил ему вернуться в Россию. В 1905 году Тихомиров выпустил свой основной труд «Монархическая государственность», в котором доказывал преимущество монархии перед демократией. После февральской революции поддерживал временное правительство. Последние годы жизни провел в Сергиевом Посаде, где умер в 1923 году. Некоторые средства массовой информации России 20 июня поторопились поздравить с 70-летним юбилеем кинорежиссера Алексея Германа. Однако, как сообщил сам Герман, в различных справочниках и энциклопедиях ошибка. Он родился 20 июля 1938 года.
Петр Вайль, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». ВЦИОМ недавно опубликовал результаты свежего опроса, проведенного с целью выяснить отношение жителей России к введению государственной цензуры в СМИ. 58% ответили, что цензура, в их числе 26% абсолютно в этом уверены, нужна. 51% сказали, что не знают, что цензура запрещена Конституцией России. И среди поколения 18-24-летних 48% ответивших хотят цензуры. Категорически против нее лишь 8%. Опрошенных. Об этом, об одном из комментариев по поводу этого опроса, мой коллега Александр Гостев, напомню, рубрика «Политика онлайн».
Большинство россиян не осознают, что отсутствие цензуры – не подарок властей средствам массовой информации, а базовое гражданское и человеческое право самих людей, потребителей этой информации. Такое мнение высказывает заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский, чей комментарий под заголовком «Кляп народа» можно прочитать на сайте газеты.ру. «Зачем россиянам понадобился государственный контроль за содержанием СМИ?» – спрашивает автор текста.
По мнению 40% опрошенных россиян, цензура – это заслон на пути избыточного насилия, разврата, пошлости в СМИ. Жаль, что опрос не проводился непосредственно среди аудитории аншлага «Дома-2», многочисленных телепередач и сериалов, где полно Крашилова и Мочилова. Я уверен, что основная масса заинтересованных зрителей этой продукции как раз за цензуру. Хотя смотрит ровно то, что на словах хотела бы запретить. 22% полагают, что цензура способна убрать из СМИ клевету и дезинформацию, обеспечивать зрителей, слушателей и читателей достоверными сведениями. Опять же, очень хочется узнать точечное мнение по поводу цензуры постоянной аудитории, например, информационной программы «Время», этой гремучей смеси пошлости, насилия над здравым смыслом и фактами с откровенной дезинформацией. А уж в этой программе государственный контроль и цензура присутствуют в полной мере. 11% думают, что цензура поможет избегать глупостей и повысить посредством СМИ культуру и образование граждан. Как раз наоборот, отсутствие цензуры и возможность выбора любой информации помогает людям стать культурнее и образованнее. Через отбор и отсев информации, производимой самим человеком, через умение и желание думать, через учителей жизни, если таковые встречаются. А СМИ, что в России, что в мире, не играют ключевой образовательной роли, хотя сотни миллионов людей, увы, живут исключительно телевизионными, журнальными или газетными представлениями о мире. С помощью одних газет и телевидения культуру сильно не поднимешь, тем более запретами на информацию.
Есть и другие причины, которыми россияне оправдывают необходимость цензуры, напоминает Семен Новопроцкий. Например, запретом на рекламу или борьбой с разложением молодежи.
Молодежь части стареющих людей не нравилась и не нравится во все времена и при всех политических режимах. И рекламу значительная часть советских людей все еще не привыкла воспринимать нейтрально, как неизбежное коммерческое условие существования СМИ. Кстати, вульгарная реклама власти в новостных программах большинство этих людей обычно почему-то не раздражает. Но фундаментальная причина любви большинства россиян к цензуре, равно как их безропотного отказа от нормальных выборов или всегдашнего голосования за любого спущенного сверху начальника, принципиальная неготовность к свободе выбора как главному принципу существования человека. Цензура – это прежде всего искусственное уменьшение выбора. Выбор, который некий государственный цензор делает без нас, за нас, до нас. Хотя в реальности, даже самой жестокой, мы живем в условиях неизбежного, постоянного личного выбора. И только уже свершившаяся смерть лишает нас возможности и необходимости выбирать.
Россиян веками отучали выбирать, констатирует автор текста в газете «Ру». При этом неумение и, главное, нежелание выбирать есть главное свойство готового раба. Не случайно в России, пишет Семен Новопроцкий, так модно считать синонимами демократию и вседозволенность, а свободу, даже личную, внутреннюю, у нас трактуют как внешнюю волю, дарованную государством. Ты не сидишь в тюрьме, вот ты и свободен. У тебя водительские права, вот они и есть единственные права человека в России. Желание внешней цензуры – это нежелание быть человеком, заключает автор комментария «Кляп народа». О какой именно цензуре думали опрошенные, когда отвечали на вопрос в ЦИОМ? Мнение декана факультета антропологии Европейского университета в Петербурге, специалиста по советской и российской истории Ильи Утехина.
Я понимаю, что результат этого опроса связан со специфическим пониманием смысла термина «цензура» теми, кому задавали такой вопрос. Потому что цензура, скорее всего, теми, кто отвечал на этот вопрос, воспринималась как ограничение на содержание и, может быть, на форму того, что идет через средства массовой информации. И поэтому люди, которые не удовлетворены тем, что им идет с экрана телевизора или попадает в газетах, скорее всего, считают, что введение цензуры в том или ином виде способна повлиять на это содержание и, может быть, в лучшую сторону. Это одно из немногих объяснений, которые напрашиваются сразу, как только видишь такие цифры. Во всяком случае, здесь в явном виде есть неудовлетворенность тем, что люди получают от средств массовой информации в данный момент. Я не думаю, что речь идет о том, что такой процент населения поддерживает введение политической цензуры именно в том смысле, в каком это имели в виду авторы опроса. Наша власть, она идет в фарватере общественных настроений. Сейчас создается усилиями президента Санкт-Петербургского университета Людмилы Алексеевны Вербицкой Совет по нравственности и так далее. Вот такие всякие мероприятия власти, которые работают на образ власти, как заботящейся о нравственности и духовном благополучии. По-видимому, в таком образе есть общественная потребность. И эта общественная потребность, она вот реализуется так.
Илья Утехин, декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге, о результатах опроса в ЦИОМ о необходимости введения цензуры в российских СМИ. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Парламент Грузии выполнил требования 11 депутатов от блока «Объединенная оппозиция» и упразднил их мандаты. На юге Афганистана в окрестностях города Кандагар правительственные силы при поддержке сил коалиции продолжают вытеснять талибов из захваченных ими ранее селений. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ, тенденции российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в мае увеличилась на 8,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составила 2 миллиарда 794 миллиона рублей. При этом более 90% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Комитет Государственной Думы России по труду и социальным вопросам разрабатывает законопроект о введении продовольственных талонов для малоимущих граждан, сообщил председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по агропромышленному комплексу Иван Оболенцев. Такие талоны, по его словам, станут неким заменителем денег, и ими можно будет расплачиваться при покупке любых продовольственных товаров. После этого талоны будут инкассироваться в банки, которые, оплачивая их, выставят соответствующие счета федеральному бюджету. Россия, возможно, завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию до конца 2008 года и официально вступит в ВТО к ноябрю 2009-го, заявил комиссар Европейского союза по внешней торговле Питер Мандельсон. Сейчас России, помимо финальных многосторонних переговоров, осталось решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Кроме того, в своем намерении провести двусторонние переговоры с Россией о порядке доступа на рынки товаров и услуг в рамках ВТО сообщила Украина, официально ставшая участником этой организации в мае 2008 года. Американский концерн General Motors откладывает разработку нового дизайна для внедорожников и крупных пикапов, заявляя о необходимости в первую очередь обеспечить рынок экономичными автомобилями. В мае в Соединенных Штатах объем продаж японских и южнокорейских автомобилей впервые превысил продажи трех крупнейших американских автомобильных компаний вместе взятых, которые сократились почти на четверть к уровню такого же месяца 2007 года. Особенно резко, на 35-40%, в США сократились продажи крупных пикапов, то есть комфортабельных легких грузовиков, которые в течение многих лет с большим отрывом лидировали по продажам на американском рынке. Российская сеть парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» сегодня должна погасить свой долг перед кредиторами, сумма которого превышает 1,5 миллиарда рублей. Для этого, как ранее заявляли представители компании, она намерена продать часть своих торговых активов. Первое сомнение в том, что компания «Арбат Престиж» способна выполнять свои финансовые обязательства, у кредиторов возникли в начале 2008 года, когда основной ее владелец Владимир Некрасов был арестован российскими правоохранительными органами. Ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму примерно 50 миллионов рублей. За этим многие поставщики «Арбат Престижа» отказались отправлять компании товар без предварительной уплаты. Более того, некоторые из них через суд потребовали вернуть деньги за уже поставленную продукцию. На этом фоне финансовое состояние «Арбат Престижа» стремительно ухудшалось. Это подтверждало и снижение рыночной стоимости облигаций, выпущенных ранее компанией. Поэтому неудивительно, что к моменту расчета с кредиторами «Арбат Престиж» просто не располагал необходимыми финансовыми ресурсами. Свое спасение компания решила искать продажи активов. Нынешний генеральный директор «Арбат Престижа» Роман Хоменко ранее говорил о намерении избавиться от части принадлежащей компании недвижимости, чтобы рассчитаться с владельцами облигаций. Это, по данным газеты «Ведомости», будут 3 магазина в Москве – на Кутузовском, Ленинградском и Ленинском проспектах, а покупателем станет банк «Уралсиб», у которого они находятся в залоге под выданные ранее кредиты. Действительно ли проведение такой сделки является единственным вариантом для Арбат-Престижа? Говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Екатерина Стручкова.
Я считаю, что да, у них большие проблемы. Единственное, чтобы не получить дефолт, им, возможно, придется остаться с своей недвижимостью. Ну и вообще, мне кажется, в дальнейшем Арбат-Престижу вообще придется полностью продать свой бизнес. Как бы все к этому идет. То есть он сейчас продаст, возможно, «Уралсибу», свои 3 магазина за 80 миллионов долларов, и начнет погашать свои обязательства. Потому что уже многие поставщики предъявили претензии в банки. Соответственно, компании ничего не остается делать, как расставаться со своими активами.
Вы прогнозируете, что Арбат Престиж вряд ли сможет восстановить свой бизнес и, скорее всего, будет вынужден его продать. Тем не менее, весной появились сообщения, что компания все-таки восстанавливает отношения с основными поставщиками и постепенно заполняет свои магазины товаром. Насколько это соответствует действительности?
Нет, мне кажется, что есть сложности с поставщиками, и я сама как потребитель захожу туда и вижу, что очень многих товаров нет, которые раньше были. И вообще как-то с ассортиментом стало намного хуже, чем было. Ну, как-то чувствуется, что в компании что-то происходит. Но все крупные поставщики, мне кажется, будут отказываться, если уже полностью не отказались от работы с Арбат-Престижем. Потому что это не в их интересах. У компании убытки и вообще возможен дефолт. Зачем им с ним сотрудничать?
Как вы считаете, кто в итоге может стать новым собственником сети магазинов Арбат-Престиж? По крайней мере, кто из конкурентов в этом заинтересован?
Так сложно сказать, но мне вообще кажется, что эта ситуация как бы дело рук, возможно, конкурентов. Ну, потому что очень похоже на такой некий захват бизнеса. Но, честно сказать, кто за этим стоит, очень сложно. Думаю, ну все понимают, ну какие основные конкуренты у Арбат-Престиж? Это Литуаль или Деботе?
Это был аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Екатерина Стручкова. Курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек. На выходные понедельник 23.63. Евро сегодня стоит 36 рублей 73 копейки. Курс на следующие дни 36.70. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Первая промышленная ветряная турбина была установлена в этой стране в 1976 году. Однако уже в наши дни Дания занимает шестое место в мире по мощности эксплуатируемых ветряных электростанций, а датские производители ветрогенераторов производят и устанавливают примерно половину мощностей ветроэнергетики во всем мире. Об истории и перспективах развития ветроэнергетики Дании и беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с руководителем программ датского научно-исследовательского центра РИСЕ Флемингом Расмуссеном.
Как в Дании пришли к идее получать электричество от ветра? Силу ветра у нас использовали с незапамятных времен. В стране были построены тысячи ветряных мельниц. Однако пионером ветроэнергетики стал инженер-изобретатель Поль Лакур, человек, которого называют датским Эдисоном. Сфера его интересов была практически безграничной. Он занимался метеорологией и ставил опыты с водородом, конструировал аккумуляторы, а в 1891 году построил первую в мире ветряную электростанцию для освещения деревенской школы в Аскове. К концу Первой мировой войны подобные установки мощностью до 25 кВт получили широкое распространение в Дании. Однако с внедрением угольных электростанций не выдержали конкуренции и перестали использоваться из-за относительно меньшей эффективности. Как же датская ветроэнергетика развивалась дальше? В период после Второй мировой войны сама идея получения электричества с помощью ветра казалась окончательно заброшенной. Однако ситуация изменилась с наступлением в 1973 году мирового нефтяного кризиса. В энергетике произошел массовый переход с нефти на уголь, и почти все электричество в Дании производилось с помощью ископаемого топлива. Однако сжигание угля отрицательно влияло на экологию, и было принято решение вновь обратиться к ветроэнергетике. Одним из важнейших условий успеха стало создание инфраструктуры для новой отрасли, подключение ветряков в общую сеть и выработка условий для торговли электричеством, привлечение покупателей, фактически был создан рынок. В то время как в других странах акцент ставился на экспериментах и научных разработках, в Дании создавались предпосылки для развития ветроэнергетики как индустрии. Было ли у Дании какое-то географическое преимущество в плане развития отрасли? Разумеется, есть регионы, где развивать ветроэнергетику весьма прибыльно, и у нас была мотивация заниматься этим. Но сейчас ветроэнергетика стала глобальной отраслью и может применяться где угодно. Разумеется, на планете существуют районы, где ветры не так сильны, в Центральной Африке, например. Но это не является принципиальной проблемой. Регионами же, имеющими мощный потенциал для развития, являются Федерации Калифорния, побережье Красного моря, север Бразилии. И, безусловно, нельзя не вспомнить и о России с ее колоссальными ресурсами ветряной энергии. Как подбирают место для установки ветрогенераторов? Выбор места, разумеется, определяет наличие ветра. В институте РИСИО разработана компьютерная программа ВАСП, рассчитывающая ресурс и силу ветра в заданном районе с учетом всех параметров – рельефа местности, леса, построек. Этой программой пользуются тысячи пользователей более чем в 100 странах мира. Ветрогенератор устанавливают не только на суше, но и в море у побережья. Это так называемая офшорная система. Она предоставляет невероятно большие возможности, к которым мы лишь сейчас начинаем по-настоящему присматриваться. А еще мы вместе с норвежцами разрабатываем концепцию плавучих ветрогенераторов. Это позволит перемещать их в морские районы с наиболее мощными потоками ветра. Дорогое ли вообще удовольствие пользоваться ветрогенератором? Производство 1 кВт электричества с помощью ветра стоит в Дании примерно 50 евро. Это дороже, чем энергия, производимая угольной электростанцией, но гораздо дешевле энергии солнечной батареи. Все зависит от месторасположения турбины. Если оно удачное, то вполне можно конкурировать с обычными электростанциями. Мы работаем над тем, чтобы сделать ветроэнергетику более дешевой и конкурентоспособной. И это реальная задача. Я убежден в том, что в будущем именно ветер станет самым дешевым источником энергии. Что же касается стоимости обслуживания, то развитие ветроэнергетики идет так быстро, что новые, все более мощные модели генераторов появляются примерно каждые 5 лет. И обслуживание ветряных турбин схоже с техническим сервисом автомобиля. Если раньше масло меняли через каждые 3000 километров пробега, то теперь уже через 15-25 тысяч километров. Какие недостатки присущи ветрогенераторам? А их, собственно, нет. Раньше ветряки строили вблизи хозяйств, и жители жаловались на шум лопастей. Но сейчас генератор устанавливают не ближе 500 метров от жилых строений. Мы работаем над уменьшением механических и аэродинамических шумов, хотя последнего, конечно, избежать полностью невозможно. Кстати, всегда было любопытно, почему у ветряных турбин, как правило, 3 лопасти. В идеале необходимо иметь как можно больше лопастей, но вращающиеся крылья турбины создают зону пониженного давления, а в случае с 3 лопастями такого не происходит. Кроме того, это наиболее оптимальный вариант не только с точки зрения аэродинамики, но и просто потому, что так дешевле. Существуют еще и ветряки с вертикальной осью. На заре ветроэнергетики такой тип генераторов производился в Дании, США и Канаде. Однако выяснилось, что они не способны конкурировать с обычными пропеллерами, по крайней мере, на сегодняшний день. Следует ли ожидать в ближайшее время революционных перемен ветроэнергетики? Основная проблема ветряков в том, что они вырабатывают энергию лишь тогда, когда есть ветер. Поэтому, как правило, простой компенсируют, соединяя ветрогенераторный парк с гидро- или тепловой электростанцией. Вопрос упирается в возможность аккумулирования электроэнергии. И тут очень важную роль может сыграть топливо будущего – водород, производящийся электролизом воды. Революционный прорыв в разработке автомобилей на водородном топливе ожидается в течение ближайших лет, и это было бы замечательно, ведь тогда автомобили можно было бы заправлять, подсоединив их на ночь к ветрогенераторам. Сегодня в Дании ветряные турбины вырабатывают более 20% всей электроэнергии, а в будущем их долю планируется довести до 50%. При этом границ развития в принципе нет. Мы можем полностью обеспечить Данию электричеством с помощью ветрогенераторов, разместив их на площади в 1000 квадратных километров, например, в Северном море. Проблема, повторюсь, накопление и распределение выработанной энергии. Что же до самих ветряных ресурсов, то они выше всяких похвал. Говорит руководитель программ датского научно-исследовательского центра РИСИО Флеминг Расмуссен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Следующий час нашей программы слушайте ровно через минуту после коротких объявлений.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Что сегодня около 12 часов дня вертолет Юфор разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.